Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373 948, код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайшего часа мы обсудим следующие темы. Южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра после землетрясения. Чем это нам грозит? Почти 130 малых городов России оказались под угрозой исчезновения. Попробуем выяснить, почему так происходит и можно ли как-то воспрепятствовать исчезновению этих городов. США готовы ускорить программу строительства атомной электростанции на Луне в ответ на планы России и Китая. Об этом пишет издание «Политика». Ну и в конце мы поговорим о том, что за шум от работающей вечером и ночью бытовой техники можно заплатить штраф.
Поток. Успеем сказать главное.
После сильного землетрясения южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук. Что говорят в телеграм-канале службы? Они спрашивают, куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? И вот выяснилось, что она поехала на юго-восток. Максимальные сейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Японии. Петропавловский куст станции сместился несколько меньше. По словам специалистов, эта картина согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге. Это обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске и недостаточно полноценный в Петропавловске-Камчатском. Итак, что все это значит? Мы сейчас поговорим с заведующим лабораторией геодинамики и георисков Института океанологии Российской академии наук, академиком РАН Леопольдом Лобковским. Леопольд Исаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вообще опасно вот это явление, которое сейчас происходит на Камчатке? Стоит ли нам что-то предпринимать по этому поводу?
Ну, безусловно, опасно, потому что произошло совершенно уникальное землетрясение по магнитуде 8,8. Это редчайшее событие, которое вообще, так сказать, происходит на земном шаре. Главное, что оно произошло достаточно быстро и в том же месте после еще более мощного землетрясения с магнитудой 9, которое произошло в 1952 году в городе Северо-Курильске. Это примерно тот же очаг. И вот такое аномальное повторение этих гигантских землетрясений, ну, в общем, заслуживает самого пристального внимания, потому что это событие, вот уникальность всего в том, что именно за короткое время, так сказать, накопилась энергия, вот такая предельная в одном и том же месте. В общем, такого примера нет за все инструментальное наблюдение не только на Камчатке, но вообще во всем мире. Поэтому можно ожидать дальнейших каких-то событий, авторшок и так далее. Но сам по себе вот этот эффект, он, конечно, сейчас должен как-то привести к пересмотру существующих моделей, существующих представлений вообще о вот этих мега-землетрясениях.
А какие на данный момент существуют модели?
Ну, модели существуют разные. Есть модели, ну, в общем, модели связаны с процессом субдукции. То есть вот погружение Тихоокеанской плиты под Курил-Камчатскую зону в данном случае. Вот такие модели, связанные с накоплением напряжений во фронтальных блоках, в данном случае Курил-Камчатской дуги. Ну, модели разные бывают, но, в общем-то, те, которые существовали не только для Камчатки, но и для Чили, и для Японии, и для Лиут, они не давали такого короткого времени повторяемости для определенных магнитуд. Обычно это вот, повторяющиеся события, вот эти мегасобытия, они разделены временными интервалами несколько сотен лет, там 300 лет, 400 лет, вот такие. А здесь 70 лет. То есть это, в общем, в каком-то смысле, ну, не то, что переворачивает, но, по крайней мере, заставляет сейсмологов, ведущих сейсмологов, которые в мире занимаются этим вопросом, в общем-то, как-то пересмотреть существующие модели, о которых мне сейчас трудно, наверное, за 5 минут рассказать. Но то, что существовало в мире до этого события, должно быть пересмотрено. Вот в этом чудо вот этого события. То есть это в каком-то смысле подарок для сейсмологов, подарок в кавычках, конечно, но вообще практически жертв не было, а материал, он будет сейчас обсуждаться в сейсмологическом сообществе и должен привести к каким-то новым, так сказать, нашим представлениям о вообще об этом. Вот на феномене.
А вы знаете, такой еще будет вопрос от обывателя. А насколько небезопасно сейчас находиться вот в этом регионе?
Ну, авторшоки. Значит, авторшоки будут... Авторшоки – это повторные события, причем они могут быть достаточно большие с точки зрения магнитуды. Там и 7 магнитуды, и 7,5. Вот если мы помним землетрясение на Суматре в 2004 году, там были очень крупные потом... повторное землетрясение. Здесь это тоже может быть. Поэтому, в целом, конечно, это все, эта вся дуга, она как бы оживилась с точки зрения сейсмотектоники. Вот. Но сейчас, конечно, нужно в общем, повышенное внимание к службам и к включению землетрясений, цунами. Цунами здесь тоже очень существенный момент. Вот, конечно, сейчас это нужно обращать больше внимания на все эти вопросы. Безусловно, безусловно. То есть вот уже вулкан Крашенинникова проснулся, например, который 400 лет молчал. Это же тоже ведь связано с этим. Это пошла волна тектоническая туда на северо-восток, понимаете. Это все звенья одной цепи. Еще могут быть какие-то вулканы оживиться. В общем, сейчас будут все наблюдать, не только мы, но и весь мир.
А, Леопольд Савич, скажите, пожалуйста, вот все вот эти вот изменения, да, они возможны только в этом регионе или может шарахнуть еще где-то?
Нет, вообще-то землетрясения такого уровня не происходят, так сказать, в мире не только. Это вот так называемое кольцо Тихоокеанское, значит, это зоны, значит, страны, значит, Курил-Камчатская зона, южнее Японская зона, там северная на восток, то есть Калиутская зона, потом, так сказать, на другой стороне Тихого океана, Чилийская зона. Вот эти все зоны субдукции, они известны. Они там происходят землетрясения, в том числе вот такой магнитуды около 9, но это очень редко. Но особенно редко, когда повторяются в одном и том же месте.
Ну, то есть...
Землетрясения везде есть, но они разделены. Например, в Чили там другая ситуация, там же они же далеко, многие тысячи километров. Хотя цунами туда дошло. Цунами дошло от этого очага, дошло туда цунами через весь Тихий океан, и там дало волну порядка 2 метров. Так что они связаны по вот такому направлению, как цунами-опасность.
Спасибо большое. Леопольд Лаповский, заведующий лабораторией геодинамики и георисков Института океанологии Российской академии наук, академик РАН, был у нас в эфире, объяснял нам, чем нам грозит вот эта вот сейсмическая активность на Камчатке. Я напомню, что у берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное с 52 года прошлого века землетрясение. Его магнитуда достигала почти 9 баллов. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались на Северных Курилах. В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до 4 метров. Затем последовало множество авторшоков. Из-за землетрясения пробудились вулканы. Серьезно пострадавших и крупных разрушений не было в Северокурильске. Из-за цунами пострадали порт и рыбозавод в районе Вери. Режим чрезвычайной ситуации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России могут исчезнуть 129 малых городов численностью 3 400 000 человек. За последние 10 лет численность населения в 129 малых городах России сократилась на 314 тысяч. Наибольший отток в северных угольных металлургических лесопромышленных центрах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАН-ХИКС по заказу правительства России. Какие причины называются? Причина – демографический спад, снижение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Так, что еще? Наибольшее сокращение затронуло, как я уже говорила, северные города, периферийные. В зоне риска Верхний Тагил, это Свердловская область, Трубчевск, Брянская область, Инта, Республика Коми, Кемь, Медвежьегорск, Карелия. И вот неожиданно Торжок, Тверская область, действительно неожиданно. Процесс сжатия малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений. В северных регионах он идет быстрее, в Черноземье медленнее. Это пояснил зав. Лаборатории исследований экономики и развития Академии Степан Земцов. Генеральный директор фонда «Институт экономики города», профессор факультета городского и регионального развития НЮ Высшей школы экономики, кандидат географических наук Александр Пузанов у нас сейчас будет в эфире. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А как вы оцениваете вообще вот эту вот статистику по малым городам? Можно ли, нужно ли бить в набат, говорить, что это прям вот ужас-ужас, или просто, ну, это такой естественный процесс?
Это естественный процесс, но, безусловно, нашими управленческими решениями, иными какими-то решениями мы можем на этот процесс влиять, где-то его ускорять, где нам нравится, замедлять, где ситуация особенно тревожная. Угу. В целом, действительно, за прошедшее десятилетие, оно обычно оценивается там межпереписной период, поскольку перепись дает наиболее адекватную информацию, да, численность малых городов у нас почти на 7% сократилась. Среди них есть города, где такое сокращение составило там и 1.5, и 2 раза. И вот они, наверное, наибольшую угрозу, для них сейчас наибольшая экзистенциальная угроза. Но надо справедливости ради сказать, что порядка 150 малых городов в этот период увеличили численность своего населения. И это не только города там московской агломерации или питерской агломерации, я могу вам назвать там Рамильц, екатеринбургская агломерация, 34% рост. Покровск, Якутия, 27% населения.
А от чего? От чего это зависит?
Это зависит от привлекательности, от уровня экономической активности. Где-то это какая-то новый работодатель, новая стройка, где-то это просто активизация агломерационных процессов. Ну, все-таки Арамиль это екатеринбургская агломерация, Покровск не так далеко от Якутска, просто расширение радиуса там взаимодействия, влияния Якутска на оживление экономической деятельности. Усолье в Перми, там север Пермского края, плюс 20%, пригород Березняков, Свирск, Иркутская область, плюс 13%. Там, в каждом случае там, конечно, какая-то своя история, но, в общем, ситуация неоднозначно безнадежная, хотя, конечно, в исследовании справедливо говорится о том, что вот такие территории, как там Архангельская, Вологодская, Псковская область, Карелия, Костромская, Кировская область, там практически вот такого примеров увеличения численности населения малых городов нет. Но все равно, смотрите, там Московская область, да, от там, не знаю, более чем в 2 раза вырос Звенигород, а Зарайск упал на 16%. И там близко к Москве. Талтам увеличился на четверть, а это окраина, крайний север Московской области. Калининградская область, да, Светлогорск вырос 1.5 раза, а там Балтийск, Ваза...
Упал.
Светлогорск, да, на 50%. А Балтийск упал на 18%. То есть там очень много, большую роль играют, конечно, локальные факторы, которые могут быть связаны и с состоянием градообразующих предприятий, ведь многие малые города, они еще и моногорода. Угу. Там, это такое пересекающееся множество, и очень часто речь идет именно о специфических проблемах моногородов, диверсификации производства, чрезмерной зависимости от градообразующих предприятий, но, конечно, малых городов намного больше. Угу. Вот. Там Воронежская область, да, Семилуки выросли на 22%, а Павловск, это вот исторически первый российский центр судостроения еще до Петровский, да, упал на 11%. Хотя, с другой стороны, это вполне состоятельный и привлекательный и развивающийся город. Вот я еще одну мысль, которую, если можно, хотел сказать, что во многих случаях падение численности населения не является каким-то вот приговором. Это может быть просто поиск, ну, какого-то нового оптимума. Ну, смотрите, Плёс, да, новая туристическая столица, левитановские там паломничества, корабли ежедневные, приходят круизные корабли, там фестивали, мишленовский ресторан есть на территории города, но формально он потерял 19% населения. Uh-huh. Выкса один из самых таких передовых и всюду приводимых в пример городов при металлургическом заводе, где внедряются и наиболее прогрессивные технологии, и в городской среде очень много чего интересного происходит и событийного, тоже упал на 19%. Старицев Тверской области, вот буквально на прошлой неделе прошел там всероссийский фестиваль клоунов. Все клоуны со всей России собрались, и я думаю, еще будут какие-то телевизионные репортажи. Угу. Тоже упал, наверное, 19%. Угу. То есть не выглядят эти города обреченными, да, хотя формально там действительно сокращается численность
населения. А вот вы знаете, меня еще в этом списке удивил Торжок, например, да, Тверская область, которая вообще считается...
Я не знаю, почему появился Торжок, потому что, ну, если вот там, к сожалению, к первоисточникам еще не удалось ознакомиться, но там говорится, что под угрозой там порядка 130 городов. Если взять города с наиболее высокими темпами убыли населения, то это вот города, которые потеряли в межпереписной период, ну, скажем, более 17%. Торжок там минус 14 только потерял, там не настолько все плохо. Да, Арашаль, который тоже упоминается вот вообще по статистике, небольшой прирост численности населения. Uh-huh. Поэтому нет, Торжок скорее вот в такой более типичный моногород со средними проблемами, он не отличается чрезмерно высокими темпами падения численности населения, как та же Кемь, Медвежьегорск, которые потеряли действительно почти четверть населения.
Ну, Кемь это объясним, да, я просто была даже в этом городе, и там жаловались как раз местные жители на это, на то, что там нет работы. Ну, это довольно депрессивный действительно город.
Ну, да, но можно, это самое, вопрос в том, что можно ждать, когда придет какой-то непонятно откуда и почему внешний инвестор, можно искать какие-то внутренние источники развития. В Карелии сейчас, скажем так, туризм достаточно хорошо развивается, но просто не везде, да, где-то получается, где-то не получается. Кемь – это на самом деле точка, откуда идут...
На Соловки, там, да.
На Соловки, да, на этом транзите корабли. Можно какую-то сделать историю, да, чтобы не просто на Соловки со свистом эту кемь пролетать, а еще какие-то там проводить, даже если там небольшая доля туристов на Соловки задержится там на 1-2 дня в Кеме, это будет совершенно другая...
Да, но это надо развивать инфраструктуру, надо в это вкладывать деньги. Это, да, опять же, видимо, для этого делаются вот эти вот отчеты, чтобы что-то власти предпринимали.
Да, и, соответственно, но в каждом городе, да, действительно своя история, свои приоритеты, где-то именно инфраструктура физическая, где-то инфраструктура там событийная, то есть все построили, набережная есть, улица есть, а скучно, ничего не происходит. В каждом городе своя история. Вот. Но в большинстве случаев такие возможности, такие перспективы, в том числе в новой экономике, да, где у нас есть дистанционная занятость и информационные технологии, возможности каких-то поиска новых ниш, вполне малые города могут включиться в эту конкуренцию, хотя там общий тренд никто не отменяет, концентрация там, агломерация и так далее. Но на самом деле для себя найти свою нишу – это вполне реальная история, просто она требует каких-то вот действительно активностей и нестандартных усилий. Это достаточно трудно вот по единому шаблону все малые города выстроить и заставить сделать такой план. Uh-huh. Там в каждом случае какая-то фишка, да, получается местная, уникальная. Да. И вот ее надо найти.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Пузанов, генеральный директор Фонда Института экономики города, профессор факультета городского и регионального развития НИО ВШЭ, кандидат географических наук. Был у нас в эфире, обсуждали мы проблему малых городов. Вот выпустили доклад, это исследование РАНХИКС по заказу правительства России, что... 129 у нас 129 городов под угрозой исчезновения. Что вы пишете, Елена? Когда кто-то из западных аналитиков заявляет, что у России слишком большая территория, и она не может ее освоить, СМИ начинают возмущаться и кричать, что враг хочет нас разрушить. Но разве намерение закрыть малые города собственными руками не говорит о том же самом? Кому нужно уничтожение этих городков? Разве заброшки лучше маленьких, но живых городов? Ну, так, Елена, мы только что это все обсудили, никто не собирается их уничтожать. Как раз речь о том, что надо как-то попробовать, видимо, развивать эти города. Но есть, возможно, такие населенные пункты, которые, может быть, действительно и не стоит возрождать. Речь идет о моногородах каких-то, может быть, где тяжелые, скажем так, природные условия и где возможно только находиться вахтовым методом. Так, почему у нас никогда не жалеют денег для Кавказа и всегда выносят за скобки север? Ну, это неправда, Елена, не выносят нас за скобки север. Вот мы пытаемся сейчас, видимо, что-то и с севером, севером сделать. Еще у меня тут возмущают слушатели 933, что Евгения в 11.00 обещала вернуться в 14. Дело в том, что она в отпуске. Я не знаю, что она обещала в 11.00. Евгения Волгина в отпуске, ее не будет две недели. С ней ничего не случилось страшного. С ней все хорошо, сейчас же лето, можно, в принципе, даже можно догадаться. Так что мы обсуждали. Мы обсуждали, что в России могут исчезнуть 129 малых городов с населением 3 400 000 человек за последние 10 лет. У них там сильно упало население, но вот как только что рассказал нам эксперт, в каких-то малых городах, наоборот, численность выросла, и нельзя говорить, это не все столь однозначно, что настолько все плохо. Да, наибольший отток в северных, угольных, металлургических и лесопромышленных центрах, что, видимо, вполне естественно, и надо искать какие-то варианты развития этих территорий. Удивляет, конечно, действительно, что в этом списке есть Карелия, хотя, может быть, это не удивляет, потому что речь идет о севере, Карелии, там действительно есть депрессивные довольно территории, туда мало кто едет, все-таки до севера не доезжают. А что касается Соловков там и Кеми, то это просто транзит, да, на Соловки через Кеми идет. То есть люди приезжают, там одну ночь максимум ночуют и уезжают на Соловки. Но поскольку на Соловках ограниченный туризм, то этих людей все-таки справедливости ради действительно не так уж и много. И можно, наверное, как-то придумать, что там можно на берегу Белого моря сделать. Да, сделать наверняка на что-то можно. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва.ру». Что же мы будем сейчас обсуждать в течение ближайших 25 минут? США готовы ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы России и Китая. Обсудим эти амбициозные планы. И в общественной палате предупредили о штрафе за шум от работающей вечером и ночью бытовой техники. И это мы, конечно, тоже обсудим, потому что очень интересно, как будут штрафовать людей, видимо, за громко работающую стиральную машину. Как это возможно, как там это все измеряют в децибелах. Но там не только о бытовой технике речь, это интересная тема, мы ее обсудим в конце программы.
Поток. Успеем сказать главное.
США готовы ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы России и Китая. Об этом пишет издание «Политика». О смещении сроков возведения ядерного реактора на спутнике Земли намерен объявить исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Как написала «Политика» со ссылкой на документы агентства, США опасаются, что страна, первой построившая атомную станцию на Луне, может установить там так называемую запретную зону, ограничив возможности Соединенных Штатов. НАСА сейчас ищет подрядчика для создания реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году и планирует заменить МКС коммерческими станциями к этому же сроку. 12 июня глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал создание первой ядерной электростанции на Луне. В мае российская госкорпорация и Китай подписали соглашение о строительстве лунной АЭС для исследований. К этому проекту присоединились 13 стран. Директор Института космических исследований Российской Академии Наук, депутат МГД Анатолий Петрукович у нас на связи. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А можно ли вообще как-то серьезно относиться вот к этим вот намерениям главы НАСА Шон Даффи, смещение сроков возведения ядерного реактора на спутнике Земли? А насколько вообще реально построить АЭС на Луне?
Ну, наверное, надо сказать, что это все-таки не АЭС, не станция в том понимании, в котором мы видим их на Земле. То есть это огромное количество зданий, отдельно стоящие генераторы, реакторы, какие-то водоемы для охлаждения. Это все-таки имеется в виду достаточно компактный реактор, который умещается на один космический аппарат, который садится на Луну, и возникает, из которого каким-то образом тепло, которое этот реактор вырабатывает, перерабатывается в электричество. Таких реакторов на Земле пока нет. Они не созданы ни у нас, ни в США, ни в Китае. Они находятся в процессе создания. После того, как он будет оттестирован на Земле, его надо будет транспортировать на Луну. И это дело не быстрое, поэтому 30-е годы, это, конечно, такие стахановские темпы, скажем аккуратно. Ну, посмотрим. А кроме того, надо иметь в виду, что условия работы на Луне, они крайне неудобны, ну, для любой техники, а для энергетики особенно, потому что реактор, кроме электричества, вырабатывает огромное количество тепла, и на Земле для того, чтобы сбросить это тепло, атомные станции используют водоемы. Огромные либо искусственные водоемы, либо их строят на побережье каких-то озер или морей. На Луне ничего такого нет, и сбросить тепло на Луне крайне проблематично, и это ограничивает нас по мощности. Поэтому как вот они со всем этим, с этими проблемами собираются вписываться вот в такие разумные размеры посадочного аппарата, вопрос сложный, но я думаю, это больше такое политическое заявление, которое демонстрирует, что в нас озабочены вот этим вектором развития и начинают в него инвестировать. Ну, надо пожелать всем успеха, потому что освоение космоса – дело такое международное.
А можно было бы объединить усилия, просто, вы понимаете, вот в чем абсурд, да, этой ситуации, в том, что как бы делят шкуру неубитого медведя, начали уже делить спутник Земли.
Ну, да, действительно, делят спутник Земли, это не совсем неубитый медведь, мы все-таки знаем, где он находится и да, как туда добраться. А действительно, есть проблемы, если говорить о дележе, делят даже не ресурсы, делят места на Луне.
Да.
Ясно, что вот если один космический аппарат сел, какие бы ни были законы, ну, какая-то есть территория вокруг, куда неразумно садиться следующим аппаратом, ну, чтобы просто не налететь один на другой. И таким образом, кто первый сел, тот де-факто занимает место, какие бы законы там ни принимались, просто по техническим причинам. И вот выясняется, что если мы говорим сейчас об окрестности лунных полюсов, где считается по современным понятиям наиболее удобное место размещения по разным, по совокупности признаков, то там таких мест удобных, а это должна быть горизонтальная площадка с хорошей видимостью Земли, хорошей видимостью Солнца. Это, в общем, полюса, это довольно гористая местность, и с этим там проблемы. Поэтому количество площадок потенциально доступных достаточно мало. И в этом смысле и возникает конкуренция, пусть даже и не убитого медведя, потому что вы должны прогнозировать посадку своего аппарата на момент ее создания этого аппарата, то есть за несколько лет. И уже сейчас ясно, что если вот все, что будет реализовано, ближайшие, все, что запланировано в ближайшие 5 лет полетит и разместится где-то на Луне, то уже будет некоторая такая толкотня локтями. И, конечно, атомная станция в этом смысле добавляет проблем, потому что зона безопасности вокруг нее объективно становится чуть больше, чем вокруг обычного аппарата. Именно из-за вот этих небезопасности ядерных технологий. Поэтому, так сказать, беспокойство оправдано, скажем так.
А еще один вопрос такой, знаете, от дилетанта. Зачем вообще нужна атомная станция на Луне?
Ну, если мы говорим о высадке каких-то приборов на Луну или там высадке человека, приборы работают там от 2 недель, если мы не, они не совсем ничем не обогреваются лунной ночью, а лунная ночь длится 2 недели примерно, и температура там в вакууме падает до меньше, чем 100 градусов по Цельсию, это, в общем, реально там никто выжить не может. Поэтому, если мы хотим автоматический аппарат, чтобы грелся, на него ставят такую ядерную батарейку, некий источник радиоактивным материалом, который немножко испускает тепло и таким образом минимально подогревает, чтобы окончательно не замерзнуть. Но о полноценной работе в ночную смену, что называется, речи не идет. Особенно если человек там должен находиться ночью лунной, то это там десятки киловатт примерно мощности. Если мы хотим что-то копать, какие-то крупномасштабную аппаратуру размещать, это тоже, в общем, киловатты мощности. И уже вот эти батарейки ядерные, обогреватели, это не могут дать. И тогда вот если мы хотим на Луне что-то строить, как я сказал, уже такое более серьезное, не просто исследовательское, и нужны вот станции, ядерные источники, которые будут давать десятки, ну, начиная с 10 киловатт примерно мощности, дальше уже то, что технически возможно. Поэтому если мы хотим как-то Луну осваивать, то да, ядерная энергетика неизбежна.
А еще предположение, что вот Луна – это такая предыстория перед Марсом.
Да, это такое общее понимание есть в экспертной среде сейчас мировой космонавтики, что вот околоземная орбита и спутниками, и человеком освоена. По Луне мы видим, даже Луна это как полшага, даже четверть шага к Марсу по сложности. От Луны нам можно достаточно быстро вернуться, если есть какая-то авария, если говорим о полете человека с Марса, уже с траектории к Марсу так уже быстро не вернешься. И на Луне все проще испытывать, потому что это рядом, и сигнал быстро проходит, и относительно, так сказать, как бы дешево, ну, в меру, по сравнению, по крайней мере, с марсианскими экспедициями. Поэтому есть такое убеждение, консенсус, я бы так сказал, что вот 30-е годы это тестирование технологий на Луне, в том числе и ядерных, и межпланетных полетов человека. И примерно уже тогда, к 40-му году, в оптимистическом варианте, человечество будет готово лететь к Марсу, я имею в виду человек. И уже относительно надежно, без ненужного риска.
Ну, дай бог, если это все получится в такие, в общем-то, на самом деле, короткие сроки по историческим меркам. Просто да. Очень даже короткие. Спасибо большое, Анатолий Алексеевич, за подробные объяснения. Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук, депутат Московской городской думы, был у нас в эфире. Обсуждали мы вот лунную программу строительства АЭС на Луне, что США готовы ускорить ее в ответ на планы России и Китая. Лимузин спрашивает, все ли у нас в порядке уже на Земле с электричеством, что мы решили строить станцию на Луне. Так, какая романтика, пишет Александр. Луна, Марс, ядерная батарея. Даже фантастика с учетом того, что даже машину свою не можем создать, у китайцев берем. Почему? У нас есть своя машина, АвтоВАЗ делает. И не только АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ. Очень даже КамАЗы наши очень хорошие. Ну, грузовые машины, по крайней мере, мы научились делать, с легковыми немножко все сложнее. Евгений Манжурин уверен, что при нынешнем уровне образования это утопия. Не знаю, разные уровни образования разные у разных людей, поэтому не знаю, насколько это утопия. Это не совсем утопия, это может быть сроки очень короткие, действительно, там в 30-е годы уже собираются что-то соорудить, но это, конечно, маловероятно, потому что осталось меньше 5 лет, уже 4, слишком уже, извините, до Нового года меньше 5 месяцев, а Новый год это уже будет 26-й. Соответственно, до 30-го года что там осталось? Это смешно, конечно, смешные сроки, поэтому вряд ли там к 40-му году будут уже готовы все на Марс полететь. Хотя, кто знает, не знаю, может быть, будет создана какая-то прорывная технология и прям бабах шарахнет. Итак, что мы обсудили? США готовы ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы России и Китая.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Об интересном сейчас поговорим. В общественной палате предупредили о штрафе за шум от работающей вечером и ночью бытовой техники. Речь идет о взыскании за использование пылесоса стиральной машины в многоквартирных домах, отметил член комиссии общественной палаты по экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров. Он добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей стране. Сейчас это региональные власти решают, я напомню. Дальше цитата. В проекте запрет на шум с 23.00 до 7 утра. Дневной тихий час будет с 13 до 15.00, подчеркнул он. То есть, насколько я понимаю, стиральную машинку даже нельзя будет включить с часу до 3. Машаров напомнил, что к шуму относятся ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных, продолжительный лай собак, мяуканье кошек, крики, пение, вечеринки. Соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию. Кроме того, можно подготовить исковое заявление в суд с целью компенсации морального вреда, сказал представитель общественной палаты. Председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, юрист Константин Крохин у нас будет сейчас в эфире. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как человеку, допустим, зафиксировать шум от бытовой техники? Ну, допустим, какая-то бабушка считает, что вот в 11 вечера ей хочется спать, громко работает стиральная машинка наверху у соседей, сверху. Что ей делать?
Ну, я бы не относился очень серьезно к этой новости, которую распространяют представители общественной палаты, потому что вот именно такого законопроекта вот с такими формулировками его нет. Mm-hmm. Есть проблема роста неудовольствия населения дискомфортом. Вы знаете, что и в новостройках шумят, и слышимость хорошая, mm-hmm. и в старом жилом фонде. И в свое время попытались сбросить эту ответственность на регионы. Регионы приняли региональные законы по борьбе с шумом, с выгулом собак и так далее. Но что региональные законы, что федеральные, они не устанавливают ответственный государственный орган, который mm-hmm. должен по жалобам населения за этим следить и наказывать нарушителей. Поэтому на сегодняшний день есть один путь борьбы с шумом, это Роспотребнадзор, который должен замерить шум. Uh-huh. Он не оперативный орган, он не прибежит к вам, вот сегодня вы позвонили, к вам никто не приедет. В лучшем случае к вам приедут через неделю, и вы должны будете заплатить за эту услугу. И, собственно, по этой причине этот сервис наказания и выявления, он не пользуется популярностью, потому что Роспотребнадзор не приезжает, а uh-huh. за деньги люди не хотят. Полиция не ходит, потому что у полиции, как вы знаете, 40% некомплект сотрудников по России, а в Москве в некоторых районах 75% некомплект участковых. Соответственно, никто этой ерундой заниматься не собирается и не будет. Поэтому бабушке звонить-то некуда. Вернее, как, позвонить она может пообщаться, но никто не придет и не замерит, потому что в отличие от европейских стран, угу. которые загнивают, но пока еще развитые, там есть у каждого наряда полиции шумомер. Угу. И полицейский приезжает, он тут же замеряет, что ресторан, что соседа, и тут же выписывает штраф. Да, человек не выполнит, его оштрафуют, а если не будет подчиняться полиции, его арестуют в административном порядке. Вот такого механизма у нас нет и даже в планах не планируется. Поэтому какой бы закон ни приняли, что бы там страшного ни писали про шум стиральной машины или крики соседей, когда они смотрят телевизор и у них эмоции, угу. ничего поделать с этим невозможно в реальности, в реальной жизни.
А, то есть, ну, на самом деле, это просто сотрясание воздуха, да, общественной палаты, насколько я сейчас понимаю?
Это, скорее всего, я бы сказал, такой информационный шум или хайп, потому что сентябрь на носу, единый день голосования, кто-то, наверное, из общественной палаты пойдет депутаты, у нас таких много, кстати, депутатов, которые оттуда вышли, поэтому надо как-то о себе напомнить. Я хочу сказать, что вот этот законопроект федеральный уже несколько лет туда-сюда пылится, и его никак не принимают, и я так понимаю, почему не принимают, но вот он совершенно сырой. И сейчас его, скорее всего, не примут, мы вот с вами обсудим, и все, и на этом все закончится.
На этом все закончится, потому что надо просто инструмент, да, придумать изначально.
Да, изначально нужно, чтобы государство реально озаботилось этой проблемой, это есть проблема, она действительно людям не дает, так как у нас урбанизация, многоквартирные, многоэтажные дома, люди не отдыхают, очень много отвлекающих каких-то звуков, событий, ну и сама по себе скученность, вот эти человеники, это не в позитив, поверьте. И что-то надо с этим делать, я вот в своем доме проводил опрос, и 75% граждан недовольны тем, как вот неправильно выгуливают собак. 9% индифферентны, 16% говорят, это не лезьте в нашу жизнь. То есть 3/4 населения недовольны вот этими мелкими правонарушениями, которыми они сталкиваются в быту. Но нет никакого правового механизма, чтобы это наладить, потому что управляющим компаниям не дают права на фиксацию нарушений. Полиции нет времени, у народа, у жилищного надзора или Роспотребнадзора нет людей, нет времени. И получается так, что это приводит к мордобою и каким-то скандалам там, либо в чатах, либо во дворе. И я полагаю, что государству просто надо забыть и принять всеобъемлющий нормальный закон, посмотреть опыт других стран, где это все решается, там все четко административно отрегулировано, и там нет таких нарушений. За собаками следят, не шумят. В Германии, если человек завел собаку, там даже делают операцию собаке на голосовых связках, чтобы она не кричала, и не шумела, и не лаяла, когда человек на работе.
Ничего себе.
Чтобы она не отвлекала, значит, людей. Дело в том, что если ты уж взял на себя ответственность за животное, будь добр, учи ее, тренируй, и делай так, чтобы она не мешала жить людям, потому что все-таки в многоквартирных домах живут люди. Это построено для людей, а не для животных. Поэтому нужен здравый подход, и, к сожалению, пока его не наблюдается у законодателей.
Ну, вы вот говорите о собаках, но на самом деле речь же не только о собаках. Мы не можем с мотоциклистами ничего сделать, которые гоняют.
Да, пожалуйста, вот еще одна из причин, вы понимаете?
Это же большая проблема, о которой сейчас вот перестали говорить, а одно время поднимали этот вопрос тоже.
Есть ГИБДД, есть закон, который запрещает вот так ездить. У нас сейчас машины есть, которые специально ставят шумовые всякие эффекты, понимаете? В центре Москвы, на Патриках, и это рассматривается как о, хайп. Вместо того, чтобы этих людей просто лишать прав. А если он второй раз сел за руль, его сажать в тюрьму. Ну, то есть никаких других мер, кроме наказания административного, с ужесточением, вот как вот в отношении алкоголиков, да, которые пьют за рулем, все же мы пришли к тому же, что, собственно, и было всегда в других странах, то есть людей сажают в тюрьму, если ты пьяный, если тебя лишили прав, и ты опять за руль, конфискует автомобиль, и потом в тюрьму, потому что рано или поздно все равно кого-то убьет, да, и так и происходит. Поэтому здесь нужно логично, целенаправленно идти к этой цели для того, чтобы защитить добропорядочных, законопослушных граждан, которые сегодня беззащитны. Но, к сожалению, вот в этой бытовухе, в этих бытовых правонарушениях, это прежде всего шум, это неправильный выгул собак и табакокурение. Федеральный закон, который на уровне домов никем не исполняется. То есть люди продолжают курить и на балконах, и в подъездах, и их никто не трогает, потому что нет механизма фиксации. Вот если бы же управляющим компаниям дали право фиксировать видео, фото и направлять в административный орган, а потом бы прилетал штраф 1050, я вас уверяю, дисциплина, как с ремнями безопасности в автомобиле, как со сплошной, как с проездом на красный, все бы наладилось за пару лет. Но нет такой задачи, никто ее не ставит. Вот в чем проблема.
Да, да, это так. Спасибо большое, Константин Викторович. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты России, юрист, был у нас в эфире. Обсуждаем мы проблему шума, да, в многоквартирных домах, от чего мы все страдаем. На самом деле страдаем, правда, мы все. Пишет Ирена. У нас же лето снизу с утра до ночи на полную громкость слушают музыку, в разрешенные часы соседи сходят с ума. Но опять же, та же история, что даже если это разрешенные часы, но там должен быть шумомер. Есть определенный уровень шума, который нельзя, да, превышать. Но, тем не менее, люди это делают, и никаких санкций, видите, как выясняется, пока никаких санкций принять не могут. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Да, Максим. Давайте я тезисно скажу. А что делать с трехтарифными счетчиками электроэнергии, которые нас призывают как раз пользоваться электроприборами, такими как вот стиральная машина, посудомоечная машина, именно в ночное время? Потому что это выгодно.
Пока ничего не делать, потому что никто вас все равно штрафовать не будет, как мы сейчас выяснили.
И второй тезис, да, можно я просто продолжу? Как правило, кухни в многоквартирных домах, я сам живу в таком, в новом, да, граничат с кухнями, а санузлы граничат с санузлами. Поэтому кто там будет жаловаться на шум? Вы же не спите на кухне или в туалете. Ну вот, вот так я хотел сказать. Спасибо.
Да. Спасибо большое, спасибо, Максим. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Никак не зовут. Так, Сергей пишет, почему бы они запретить строить дома, где стены из картона, обязать всех застройщиков делать качественную звукоизоляцию, тогда и шум будет слышен гораздо меньше, а вот если уже кто-то будет шуметь, так что слышно через звукоизоляцию, тогда и нужно штрафовать. По поводу картона, да, есть такая проблема, тонкие стены, слышимость хорошая. Знаете, это вот у нас такой сейчас капитализм, капитализм прям такой настоящий, поэтому есть... дома комфорт-класса, это то, что раньше было эконом, есть бизнес-класс, есть премиум, и считается, что бизнес-премиум там уже как получше шумоизоляция, а вот комфорт там все не очень хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Ну, вы знаете, я там живу в пятиэтажке, хрущевке. Угу. И вспоминаю те времена, когда на стенах висели эти маятники, как они называются, ковры. От звука, от тепла, вот, так в современных домах тоже, наверное, так же навешивают. А по поводу шума, конечно, вы знаете, в каждом подъезде тоже люди, которые живут, должны сами за собой смотреть. Вот я живу на втором этаже, прям возле подъезда, получается, окна выходят. Но я навел порядок, что у нас при выходе из дома никто не курит в подъезде, никто не курит.
То есть это вы сделали?
Да, потому что я говорю, ребята, извините, я не курящий, я там нормальный образ жизни веду. Мне неприятно, весь дым поднимается наверх. И нормальные люди, адекватные, все понимают, что надо отойти подальше, и вопросов не будет. То есть, ну, как бы, помимо этого, государственной, ну, и вы знаете, мы сами должны...
Это коммуникация,
Да, да, если мы сами не будем ничего не делать, то ничего не будет. Так же с собачатниками. Я тоже наблюдал, когда они ходили у нас во дворе, там у меня тоже собака есть. Не убирают туда-сюда, там ходят, как попало, где детская площадка. Ну, я просто взял и сказал, вы знаете, тут вчера собака отравилась, ходит хот-дог-хантеры, бросают всячину. Лучше здесь, ну, как бы, повнимательно ходить туда-сюда. И во дворе стало этих собачетников меньше, которые, как бы, из других дворов приходили. Ну, приходится хитростью где-то там действовать нам. Ну, а шум, конечно, приходится бороться там. Я один раз даже соседу снизу, вот просто человек в 2-3 часа ночи мог включить телевизор на всю и уснуть пьяный. Ну, просто пришел, это перерезал провода в счетчике, ему вышел там полгода без электричества был. Ну, по-другому никак, человек не понимал.
Ну, замечательно, что там
только что... полиция ничего не делала.
Да, полиция, видите, полиция не делала, потому что
она
считает...
Они приезжали, выключали. Да, выключали пакетник ему, и все, типа, мол, все нормально. Ну, и в очередной раз мне просто надоело, я перерезал, и все. И
вы вот прямо вот так решили. Спасибо большое, кардинально. Ну, это, вы знаете, это даже какое-то мелкое хулиганство. Так, что еще? Вот Владимир Сергеенко мне пишет, что ваш эксперт, то есть спикер, распространяет ложь. В Германии собакам голосовые связки оперативно не удаляют, и каждый полицейский патруль не имеет приборов для измерения шума. Мы зафиксировали, Владимир Сергеенко, это, думаю, вы точно это знаете. Так, мотоциклисты очень шумят в Питере. Евгений Манжурин пишет, не поверите, они только в Питере, в Москве тоже очень шумят, и тоже с этим пока никто ничего сделать не может. Ну, не можем мы ничего сделать. Мотоциклисты шумят, люди курят в подъездах. Ну, сделать ничего с этим, не можем ничего сделать. А вечеринки, не можем ничего сделать. Люди просто громко разговаривают в своей квартире. Что ты можешь с этим поделать? Какой штраф им выпишешь, правда? Далее новости, а потом программа «Умные парни».